Молодой человек и Елизавета переглянулись при этих словах Луизы, так наивно выдававшей свое отвращение к его предполагаемому родству со старым воином. Но ни один из них не улыбнулся над простотой девушки. «Как вижу, мое положение здесь довольно двусмысленное», — сказал Эдвардс. «Хотя я могу сказать, что заплатил за него своей кровью». «Притом кровью одного из туземных владельцев страны», — воскликнула Елизавета, очевидно, плохо верившая в его индейское происхождение. «Неужели признаки моего происхождения так ясно запечатлелись в моей наружности? Правда, кожа у меня смуглая, но не слишком красная, не краснее, чем вообще у белых. Теперь, пожалуй, краснее». «Я уверена, мисс Темпль», — воскликнула Луиза, — «что вы не всмотрелись как следует в мистера Эдвардса. Глаза его не так черны, как у магикана, или даже у вас, так же и волосы». «Очень возможно в таком случае, что и я могу претендовать на такое же происхождение. Мне было бы очень приятно сознавать это, так как всякий раз, когда я вижу старого магикана, блуждающим по этим землям, я чувствую, как слабы мои владельческие права». «В самом деле? Вы так думаете?» — воскликнул молодой человек с волнением, поразившим дам. «Да, я так думаю», — возразила Елизавета после минутного недоумения. «Но что я могу сделать? Что может сделать мой отец? Если мы предложим старику дом и содержание, его привычки заставят отказаться». «Не можем же мы снова превратить эти расчистки и фермы в охотничьи угодья, как желал бы кожаный чулок». «Вы говорите правду, мисс Темпль», — сказал Эдвардс. «В самом деле, что вы можете сделать? Разве одно, что я уверен, вы и сделаете, когда станете хозяйкой этих прекрасных долин. Пользоваться вашим богатством, не отказывая в помощи нуждающимся. Больше вы ничего не сможете сделать». «А это она, конечно, сделает», — сказала Луиза, в свою очередь улыбаясь. «Но без сомнения найдется кто-нибудь, кто будет руководить ее делами в этом направлении». «Я не стану подражать тем девушкам, которые выдают себя за ненавистниц брака, хотя только о нем и мечтают с утра до вечера. Но здесь мне поневоле придется остаться монахиней. Где я найду мужа в этих лесах?» «Здесь нет никого, кто бы вправе был мечтать о вас», — с жаром сказал Эдвардс. «И я уверен, что вы отдадите вашу руку лишь тому, кто будет заслуживать ее. Если же такого не найдется, то умрете, как живете теперь, любимый, уважаемый и почитаемый всеми, кто вас знает». По-видимому, молодой человек решил, что им сказано все, что требует любезность, так как встал, взял шляпу и поспешно вышел из комнаты. Быть может, Луиза думала, что он сказал больше, чем требовалось. Она едва заметно вздохнула и снова опустила голову над работой. Возможно также, что мисс Темпль желала услыхать больше. Ее глаза с минуту оставались устремленными на дверь, в которую вышел молодой человек. Затем она быстро взглянула на свою подругу, и продолжительное молчание показало, как много оживления может придать беседе двух 18-летних девушек присутствие 23-летнего молодого человека. Первым лицом, встреченным Эдвардсом, когда он выбежал из дома, был стряпчий, маленький квадратный человечек с парой зеленых очков на носу и большой пачкой бумаг под мышкой. «Здравствуйте, мистер Вандерскуль», — сказал Эдвардс. «Кажется, у вас сегодня много работы в замке». «Здравствуйте, мистер Эдвардс. Если таково действительно ваше имя, так как ввиду того, что вы иностранец, у вас нет другого доказательства этого факта, кроме вашего собственного свидетельства. Здравствуйте, сэр. Действительно, сегодня в замке, по-видимому, много работы. Хотя человеку вашего образования не нужно объяснять, так как, без сомнения, вам и самому известно, что видимость часто бывает обманчива». «Быть может, нужно переписать какие-нибудь бумаги? Не могу ли я помочь вам?» «Здесь есть бумаги, как без сомнения вы замечаете, так как у вас молодые глаза, которые требуют переписки. В таком случае я зайду к вам в контору, возьму наиболее спешные бумаги и перепишу их сегодня же. Я всегда буду рад видеть вас, сэр, в моей конторе, ибо к этому обязывают, конечно, не в смысле обязательства принимать всякого человека в своем доме, хотя бы и против собственного желания, правила вежливости. Но эти бумаги строжайше секретны, и в качестве таковых никем не могут быть читаемы и недоступны, согласно формальному распоряжению судьи Темпля, ничьим глазам, кроме тех лиц, чьи обязанности, я подразумеваю профессиональные обязанности, уполномачивают их на это. Ну, сэр, так как мои услуги вам не требуются, то позвольте пожелать вам всего хорошего. Но я просил бы вас напомнить судье Темплю, что я теперь совершенно свободен и готов взять на себя всякое поручение в любую часть света. Я передам ему это, сэр, от вашего имени в ваших собственных выражениях, как ваш уполномоченный. Всего хорошего, сэр. Впрочем, позвольте минутку, мистер Эдвардс. Так называемый, должен ли я передать ваше предложение как предложение услуг, входящих в число ваших обычных обязанностей и, следовательно, не требующих особого вознаграждения свыше того, которое вы получаете согласно прежде заключенному условию и в этом смысле безвозмездных, или как предложение специальной услуги, требующей специального, согласно договору, имеющему состояться между сторонами, вознаграждения. «Это все равно», — сказал Эдвардс. «Мне кажется, он расстроен, и я желал бы помочь ему». «Это благородный мотив, сэр. Судя по видимости, которая часто бывает обманчивой, и по первому впечатлению — и делает вам честь. Я передам ваше желание, молодой джентльмен. Таковым мне кажетесь вы в настоящую минуту. И не перемену сообщить вам ответ сегодня, в 5:00 PM, если вы дадите мне случай сделать это». Двусмысленное положение и характер Эдвардса вызывали особенную подозрительность в глазах стряпчего. А молодой человек со своей стороны уже привык к не менее двусмысленным, путанным и осторожным речам стряпчего, чтобы обижаться на этот разговор. Он сразу понял, что стряпчий желает скрыть дело даже от личного секретаря судьи Темпля, и слишком хорошо знал, как трудно понять мистера Вандерскуль, когда этот джентльмен желал выражаться особенно ясно, чтобы добиваться от него каких-нибудь дальнейших сведений. Они расстались у ворот, и стряпчий с деловым и озабоченным видом поспешил в свою контору, крепко сжимая в руках пачку бумаг. Оливер питал странное, глубоко укоренившееся предубеждение против судьи. Но какая-то причина заставляла его глубоко интересоваться делами своего патрона. Он следил за стряпчим, пока дверь не закрылась за ним и его таинственной пачкой, а затем медленно вернулся в дом и попытался рассеять беспокоившие его мысли, занявшись своими служебными обязанностями. Когда судья снова появился в кругу своей семьи, легкая тень печали омрачала его лицо. Жаркие дни и частые освежающие дожди вызвали невероятно быстрое развитие растительности, так долго задерживавшееся запоздалой весной. Леса уже расцветились всеми оттенками зелени, свойственными американским деревьям. Пни на расчищенных полях уже исчезли в море пшеницы, которую ветер колыхал светлыми бархатными волнами. Ввиду угнетенного состояния своего кузена, Джонс благоразумно не приставал к нему с делом, которое с каждым днем все более и более занимало шерифа и, по-видимому, имело в его глазах огромное значение. Наконец, шериф решился намекнуть на этот предмет, и однажды вечером, в начале июля, Мармадюк обещал ему посвятить предполагаемой экскурсии следующий день.